Отряд христиан шел, так сказать, истаивая. От самых Канопских ворот, через которые они вышли из города, число следующих за епископом все уменьшалось, а число отстающих увеличивалось. Одни падали на землю и говорили, что не могут идти дальше от боли в ногах или отрезе в желудке, а другие просто садились и плакали. Не было никакой возможности заставить их идти далее. Шерстобит Малафей подал мнение, чтобы для страха другим пришибить притворщиков камнем. Но Зенон за них заступался и говорил, что никого не надо неволить. Он говорил, что дело не во множестве людей, а в силе духа, который движет ими. Приводил в пример, как Гедеон оставил всех пивших пригоршнями, а взял с собой только одних лакавших воду по пёсье. Тогда Малафей Шерстобит повернулся и пошел назад. А с ним вместе то же самое сделали и другие, незадолго перед этим стремившиеся побивать камнями тех, которые, ослабевая от страха, отставали ранее. В числе возвратившихся с Малафеем были также некоторые пресвитеры. Остальные же христиане в небольшом числе шли целый день и к ночи достигли Канопского гирла. Тут и стоит гора Адер. Она с одной стороны возвышается холмистым плоскогорьем, а с другой, обращенной к реке, у нее крутой гребень, выступы, рвы и обрывы. Точно как будто она когда-то уже ползла в реку, но остановилась. С пологой стороны она покрыта редкой порослью, а сторона, обращенная к реке, вся совершенно безжизненна. Здесь пластами лежит плетняк, глина, мелкий кремень и черная галька. А местами есть также прослойки и других землистых пород. То темные, то иссеро-желтые, то совсем беловатые. Местами изнутри выпирает крошистый камень, а местами будто как ребра рядами наставились гранитные глыбы. Их основания утонули в темно-красной глине, а верхи их присыпаны песком и в щепы распавшимся камнем. Здесь, без сомнения, когда-то происходило какое-то сильное передвижение веществ, все куда-то ползло и остановилось. Когда христиане пришли, Зенон спросил епископа, что он посоветует делать. Но епископ ему отвечал. «Ага, какой ты почтительный, Зенон. Ты обращаешься ко мне как к пастырю. Жалко, что я избегал тебя ранее, но теперь я сам, сын мой, похож на овцу. И вдобавок еще на такую, которую посредине зимы взяли и остригли. Одни меня оставили, а другие кое-как еще идут с нами, но совсем не за мною, а за тобою. Я дрожу от изнеможения и ужаса. В груди моей холод, а голова моя горит, как у пекаря, который стоит перед печкой. Что ты меня спрашиваешь? Я так слаб, что ребенок может меня свалить с ног. Так считай так, что я уже умер, и делай, что знаешь. А если окажутся люди, которые захотят тебя слушать, то пусть они тебя и слушают. А я буду как мертвый. Ты позабудь обо мне, и ради этих унылых людей дай им скорее вразумление, как укрепить себя в духе и что начать делать. Иначе ты можешь увидеть, что и они разбегутся. Но епископ ответил. Ты напрасно меня пугаешь тем, что я могу увидеть. Я уже умер. Малафей Шерстобит мне шептал, что я мог увидеть тебя мертвым, но я не такой. Я не захотел это видеть, и теперь всего охотнее закрою мои глаза, чтобы совсем ничего не видеть. Я уже умер, я отойду в сторону и буду молиться. Три оставшиеся пресвитера хотели подражать епископу. Они тоже чувствовали себя умершими и намеревались удалиться для молитвы. Но народ окружил их и в смятении требовал, чтобы они молились при всех и научили бы всех остальных, как лучше молиться, чтобы гора непременно сдвинулась и пошла. А если она не пойдет, так чтобы были налицо виноватые. Тут и пошли разномыслы и споры. Одни люди говорили, что всего лучше стоять, распростерши руки в воздухе, изображая собой распятых. А другие утверждали, что лучше всего петь молитвенные слова нараспев и стоять по греческой, языческой привычке, воздев руки кверху, в готовности принять с неба просимую милость. Ну и тут опять нашлись несогласия. Были такие, которым казалось, что надо воздевать вверх обе ладони, а другим казалось, что вверх надо воздевать только одну правую ладонь, а левую надо преклонять вниз, к земле, в знак того, что полученное с небес в правую руку будет передано земле левую. Но иным память изменяла, или они были нехорошо научены, и эти вводили совсем противное, и настаивали, что правую руку надо преклонять к земле, а левую воздевать к небу. Увидав, что в такую роковую минуту людьми овладел беспокойный и неразрешимый спор, Зенон поспешил поскорее к епископу, в ту сторону, куда тот отдалился, и хотел просить его разрешить все недоумения. Но ночь была темна, и он не нашел молившегося в темноте епископа, а когда шел назад, то спорившие и ссорившиеся люди окружили его и стали кричать: «Ну, если ты свят, то скажи нам, как надо молиться!» «Кто вам сказал, что я свят? Я вовсе не свят, и даже наоборот, я очень грешен». «Нет, мы тебе в этом не верим. Ты себе выколол глаз, и теперь ты один среди всех здесь спокоен. Ты не пугаешься смерти. Скажи-ка нам, как молиться. Если нужно нараспев, то мы все станем петь, а если говором выговаривать, то будем говором читать молитвы. Говори скорее, ждать некогда, мало уж времени осталось, чтобы молиться». Тогда Зенон, не желая ничем прибавлять розни, коротко ответил ближе стоявшим, что он имеет обычай молиться в благоговейном молчании, но не осуждает и тех, которые любят поднимать к небу и глаза, и руки. Нужно только, чтобы руки молящихся были чисты от корысти, а душа свободна от всякого зла и возносилась бы к небу с мыслью о вечности. Тогда в ней исчезает страх за утрату кратковременной земной жизни, и гора начинает двигаться. Вот нам теперь это и надо, чтобы не было страха, пока гора двинется с места. Сам же Зенон тихо отделился от толпы и, скрываемый темнотой египетской ночи, пошел к вершине горы. Отойдя так далеко, как можно сильной рукой два раза перебросить швырковый камень, он сел на землю и, обняв руками колено, стал призывать в свою душу необходимое в решительную минуту спокойствие. Он вспоминал Христа, Петра, Стефана и своего учителя, как они проводили свои предсмертные минуты, и укреплял себя в решимости завтра ранее всех взойти одному на гребень горы, призвать мужество в душу свою, стать на виду собравшегося народа и ожидать, что будет. «Пусть меня поразит стрела», — подумал Зенон. «И, может быть, тогда им довольно будет моей смерти, и другие будут свободны, а я буду счастлив. Я совершу свое дело». От того места, где сидел теперь Зенон, до самого верха горы, откуда был виден табор, амфитеатр, река Нил, осталось тоже не больше, как два переброса. Оттуда доносился до слуха его звук музыкальных инструментов и трещоток, и пиршественные нетрезвые клики, а с другой стороны, оттуда, где остались христиане, ветерок наносил греческий напев молитв, которые тянули пресвитеры. Вдруг Зенон, погруженный в глубокую думу, вздрогнул от неожиданного прикосновения нежной руки к его волосам.